Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Нет случая в жизни, все творится по воле Создателя. Преподобный Варсонофий Оптинский. Часть первая. Поминайте наставников ваших. Странное послушание. Сразу после того, как я крестилась, уехали мы с сыном на Великий пост в Псково-Печерский монастырь и сняли комнату у вдовца-эстонца. Отношения с хозяином были чудесные. Смущало лишь вот что. На фронтоне дома по прибалтийскому обычаю красовался змей, а на барельефах резных кроватей, на вензелях буфета, на керамической посуде и даже на дверцах печи кокетливо изгибали хвосты те самые рогатые обитатели преисподней, которых в народе зовут нечистыми. Интерьер в стиле ада, разумеется, не был новостью. В те советские времена мы еще не ездили отдыхать в Турцию. Нашей Турцией была Прибалтика, страна почти заграничных свобод. И то, что в омуте свободы черти водятся, знал отлично любой отпускник. Найти другое жилье не получалось, а сон в интерьере свободы пропал. Но каково это проснуться ночью и увидеть столько рогатых рож? И однажды, с трудом дождавшись рассвета, мы отправились за билетами на вокзал, отослав со знакомыми записку старцу Адриану Кирсанову, что, мол, вынуждены уезжать. Ответ от старца пришел быстро, и едва мы вернулись с вокзала, как за нами приехал на машине будущий священник, отец Игорь, и тогда еще просто Игорь, и сказал, что батюшка благословил перевести нас в его дом, а билеты велел сдать. Так мы поселились в доме Игоря, состоявшем из двух половин с отдельными входами. В меньшей половине жил Игорь с семьей, а большую половину, состоявшую из двух просторных залов, хозяева предоставили нам, отказавшись взять хоть копейку. Это были именно залы, в которых прежний владелец дома немец, говорят, устраивал ассамблеи и музыкальные вечера. Специально обращая внимание на избыточные просторы дарованного нам жилья, ибо с ними-то и связана следующая история. Попросила я архимандрита Адриана, еще игумена в ту пору, дать мне послушание. А старец с неожиданной горячностью сказал: «Вот тебе послушание на Великий пост, никого не пускай к себе, Христом Богом умоляю, умри, а не пускай». Не послушание, а недоразумение. Хозяева к нам не заглядывали, и на постой не просился никто. Так в блаженном уединении среди лесов проходил тот Великий пост. Дом Игоря был расположен в очень красивом месте, на опушке величественного соснового бора и уже за пределами Печор. Дальше шла речка, а через речку мост, за которым начиналась Эстония. Граница тогда существовала лишь на бумаге, и эстонцев забавляла чисто советская манера охранять эту мифическую границу, то есть у моста стоял милиционер и лузгал семечки. Перед Пасхой к нему присоединились двое автоматчиков в камуфляже, и теперь они грызли семечки уже втроем. А к 6 вечера то ли семечки кончались, то ли рабочий день, но они садились в машину и уезжали. К концу Великого поста уединение уже приелось, тем более что за стеной у Игоря шла интересная жизнь. Приезжали с ночевкой паломники с Афона, из Петербурга, из Киева, и молодежь дискутировала о зелотах, о буниатах. Впрочем, о чем они дискутировали, не знаю. Меня туда не приглашали, и я тупо несла послушание собаки на сене, охраняя пустынные залы, куда не велено никого пускать. К сожалению, это не преувеличение о собаке на сене. Перед Страстной неделей в монастырь хлынул народ. У Игоря ночевало теперь столько паломников, что пол был буквально устлан матрасами, и от постоя был свободен лишь потолок. Более того, перед вербным воскресеньем знакомая учительница привезла к Игорю полкласса «подвижников», в кавычках, то есть очень подвижных детей, тут же влетевших на мою половину с жизнерадостным воплем: «О, какие помпасы! Отцы, впишемся!» Подвижников Игорь выдворил на сеновал, благо что жарко было по-летнему, а в ночь под вербное воскресенье ударил мороз, и у школьников волосы примерзли к сену. Игорь даже заглянул ко мне с вопросом: «Может, пустите деток погреться?» Но тут же решительно сказал: «Нет, нельзя, раз батюшка запретил». На вербное воскресенье шел дождь со снегом, и из монастыря все вернулись озябшими. У Игоря загребовали дети. Школьники кашляли, а я маялась от одиночества в жарко натопленных залах и кляла свое послушание собаке на сене. Место полно, а никого не пускай. Бред, нелепость, театр абсурда. Душа уже пала, и, уготовляя падение, искала лишь повода для него. И повод нашелся. Крайне смущенный Игорь привел ко мне чернявую женщину в куртке и двух промокших под дождем малышей, почему-то одетых не по погоде, в летней маечке и сандалике на босу ногу. Мальчику было годика два, а девочке чуть больше, и она с трогательной заботливостью опекунши держала братика за руку. Войдя в дом, детки перекрестились и молча встали возле икон, большеглазые, тихие, маленькие христиане с серебряными крестиками на груди. Не знаю, что особенного было в этих детях, но меня вдруг пронзила такая ошеломляющая любовь к ним, что я почти не слушала чернявую женщину и Игоря, наперебой говоривших каждый свое. Чернявая тараторила что-то про брата, который приедет за ними вечером на машине, а Игорь, начав с просьбы приютить ненадолго мать с малышами, поскольку из-за гриппа он не вправе взять их к себе, вдруг стал отчаянно краснее говорить о послушании с рассуждением. «Да о чем тут рассуждать, — недоумевала я, — когда все ясно. Малышей, конечно же, надо приютить, а главное — немедленно переодеть в сухое. Девочке там свитер сойдет за платье, а малыша укутаю в пушистое полотенце и сразу же под одеяло в постель. В мыслях я уже блаженно баюкала младенца, а душа вдруг похолодела от непонятной опасности. Смерть где-то рядом. И голос батюшки Адриана кричал: «Умри, а не пускай!» Трудно поверить, но я задохнулась в тот миг. Хотела сказать чернявой: «Располагайтесь», но, задохнувшись, крикнула хрипло: «Вон отсюда! Немедленно вон!» Помню побледневшее лицо Игоря и голос школьника, сказавшего тихо: «Тетенька, ну мы ж христиане!» Потом они молча вышли из комнаты. За окном шел дождь со снегом, и в окно было видно, как устало бредут по дороге беззащитные малыши. Девочка сняла с себя косынку, укрывая братика, а женщина в куртке шла под зонтом. Да каким же надо быть треклятым чудовищем, чтобы выгнать из дома озябших малышей? Все свершилось страшно и странно, будто действовала вовсе не я. Это действительно была не я. Это молился о погибающих, похищенных детях старец Адриан. И рядом плакали навзрыд уже черные от горя родители. О похитителях было известно то немногое, что они уехали на машине с эстонским номером, и под видом бездельников, лузгающих семечки, их ждала у моста в Эстонию группа захвата. Преступники действительно примчались сюда, но, увидев остановленные для осмотра машины, незаметно скрылись, говорившись так: «Похитительница с детьми пока спрячется в городе, а они будут ждать ее в машине по ту сторону реки». К сожалению, мне неизвестны детали преступления. Знаю только, что под видом богомолки с детьми преступница укрылась сначала в странноприимном доме. А на вербное воскресенье к хозяйке дома пришла в гости паломница-литовка и, отозвав ее на кухню, сказала: «Я знаю эту женщину, она из литовского клуба ведьм. Говорят, они похищают детей для жертвоприношения или еще для чего-то там, не знаю. Давай проверим, чьи это дети, ее собственные или нет». А услышавшая их разговор похитительница уже выскользнула из дома с детьми и укрылась теперь у Игоря. Из дома Игоря были видны, как на ладони, пост у реки и автомобиль за рекой. И помню, как чернявая гостья нервно поглядывала в ту сторону, дожидаясь сумерек, когда уйдут постовые. Ждать оставалось недолго, а потом все свершилось бы просто. Стоит махнуть с крыльца рукой, как вмиг подъедет машина и исчезнет вместе с детьми. Позже мне рассказывали, что в ту страшную минуту, когда я выгоняла из дома детей, старец Адриан сказал родителям: «Скорей на дорогу в Эстонию». Дальше было вот что. Преступница, раздраженно волоча за собой малышей, вышла на дорогу, а наперерез ей уже мчалась патрульная машина, из которой выскочили разом милиционеры с родителями. Мать с отцом плача бежали к детям, а милиционеры бросились к похитительнице. Мне же в этой истории отводилась роль соучастницы преступления, спрятавшей по доброте, в кавычках, похитительницу у себя. Если бы это случилось, дети были бы обречены. Но, видно, дошел до неба слезный вопль родителей, а будущий священник отец Игорь сказал об этой истории просто: «Батюшка помолился». В очереди. Сдай билет. Вот уже третий день пытаемся попасть на прием к старцу Адриану Кирсанову, а только очереди к батюшке стоят такие, что не достоятся никак. Словом, томимся в очереди и грешим, осуждая тех, кто терзает батюшку по пустякам. Судите сами, вместе с нами все эти дни стоят местные женщины, которым надо получить у батюшки благословение на сбор ягод в лесу. Давно бы сходили в лес и набрали ягод, усмехается паломница из Москвы, а то ведь скоро будут благословляться так. Батюшка, благословите чихнуть. Но если сборщицы ягод вызывают скорее недоумение, то юной Лидочке из Петербурга достается уже по полной программе. Во-первых, Лидия прошла к отцу Адриану без очереди, потому что батюшка так благословил. Во-вторых, ей назначена генеральная исповедь, начиная с 7-летнего возраста, а это, как известно, дело долгое. Через окно кельи было видно, как Лидочка достала из сумки толстую тетрадь и, капая на бумагу слезами, начала читать. 40 минут читала. Наконец захлопнула тетрадь, и батюшка уже возложил на ее голову епитрахиль, как девушка достала из сумки вторую тетрадь, потом третью, четвертую или уже 15-ю. «Мне уезжать надо, она все сидит», — нервничает паломница из Владивостока. Наконец Лидия вышла из кельи, но тут же вернулась обратно. «Ой, батюшка, я же спросить забыла». И батюшка снова о чем-то говорит с исповедницей, называя ее ласково Лидочкой. «Лидочка, Лидочка!» — взрывается негодованием красавица Катя. «Без году неделю у батюшки, а уже Лидочка!» Катя явно ревнует Лидию к батюшке. А история у Кати такая. 6 лет назад она оставила жениха и приехала к старцу Адриану, требуя, чтобы он постриг ее в монахини. Катя вся в подвигах. Например, этим великим постом она ела, как кролик, лишь капустные листья, пригласив меня, кстати, присоединиться к ней. Я отказалась, сославшись на немощь. «Но если вы даже такой малости не можете, — надменно сказала мне Катя, — то чего ж доброго от вас ждать?» Правда, в отличие от кролика, Катя после этого возненавидела капусту. И тем обиднее то, что батюшка не замечает Катиных подвигов и не благословляет ее на постриг. Забегая вперед, скажу, что когда через 10 лет я спросила знакомых, постриг ли батюшка Катю, они ответили: «Не постриг. Но Катя у нас железная леди. Все равно, — говорит, — своего добьюсь». Впрочем, Катя не единственная, кто приезжает к старцу добиваться своего. Мнение батюшки таким людям даже не интересно, ибо старец просто обязан благословить чью-то вздорную идею, наши выдумки и самообман. В итоге желаемое выдают за действительное. И вот лишь один, но известный факт. Несколько лет назад, якобы по благословению старца Адриана, проходила акция всенародного покаяния за убийство царя Николая II. Возле храмов стояли женщины с подписными листами и уговаривали прохожих поставить подпись, а иначе Россию не спасти. Ради спасения России подписывались многие, но тут один инок сказал: «Простите, но я вчера был у батюшки Адриана и спросил его про эти подписные листы», а батюшка ответил: «Да разве мог я благословить такую глупость? Каяться надо в личных грехах, а покаяния за чужие грехи в православии нет». «А мы думали», — смутились женщины. В общем, как говорил преподобный оптинский старец Нектарий, «кончайте думать, начинайте мыслить». Лидия, наконец, уходит от батюшки, и очередь теперь движется быстро. Славный все-таки народ монахи, и по любви к старцу не тратят его время попусту, зайдут, кратко изложат свои нужды и уходят, благословясь. «Глядишь, и мы попадем», — радуется старушке-паломнице из Москвы. «Нам всего лишь на минутку к Алешеньке гостинцы вручить. Он ведь наш заводской, с автозавода Лихачева». Старушки помнят старца еще молодым, называя его прежним именем Алеша. И был Алеша таким пригожим, что сохло по нему немало девчат. «Зазываем Алешу на танцы», — рассказывали москвички, а он после работы лишь в церковь ходил. Обиделись мы на него, влюбленные дуры, и решили, раз ему плевать на девчат, то мы ему за это в банку со святой водой наплюем. Забрались к нему в общежитие и наплевали. А после этого все слегли. Температура 40, мука мученическая. Головы от подушки поднять не можем. Болеем, мучаемся. А догадались, что это нам наказание за грех. Написали записку Алёше, прощения просим, и чтобы он помолился. А по его молитвам мы вмиг исцелились. И самое главное, к Богу пришли. С тех пор от батюшки ни на шаг. Сначала он служил в Троице Сергиевой лавре, и мы уже семьями ездили к нему. Перед 1 сентября всегда детей привозили. А батюшка помолится о школьниках, благословит ребятишек, и дети, глядишь, с усердием учатся и уважают старших и учителей. Молитвами батюшки мы горе не знали. А потом начались гонения на старца, и партийные власти распорядились удалить его из лавры в 24 часа. Но прежде чем рассказать о гонениях на старца Адриана, приведу некоторые факты, характеризующие духовную атмосферу тех лет. Недавно скончавшийся протоиерей Валерий из Козельска рассказывал, как нелегко было в те годы поступить в семинарию. Будущего священника тут же начинали таскать в КГБ, обещая показать в небо в клеточку, если не откажется от своих намерений. А потом за дело принималась милиция. Абитуриенты перехватывали на вокзале и задерживали на несколько суток, чтобы на экзамен он опоздал и в семинарию не попал. Поэтому тактика у семинаристов была такая. За месяц до экзаменов уезжали из дома и прятались в лесах близ Троицы Сергиевой лавры. В день подачи документов высылали вперед дозорного, а по его знаку «Путь свободен» быстро бежали к монастырю, чтобы успеть подать документы в приемную комиссию, пока не задержала милиция. Только после этого можно было чувствовать себя в относительной безопасности, ибо официально гонений на религию в СССР не было. И иностранцев приглашали убедиться. Смотрите сами, храмы открыты, а студенты учатся в семинарии. После окончания семинария отцу Валерию предложили работу в оперном театре. Голос у батюшки был дивный, но он хотел быть священником. А в регистрации на приходе власти отказывали, и батюшка 3 года был безработным. А игумен Петр Барабаш, узник Христов, отказавшийся сообщать в КГБ сведения, полученные на исповеди, после лагерей мыл привокзальные туалеты, потому что по указанию органов его больше нигде не брали на работу. Словом, чтобы не говорили о священниках, служивших при советской власти и якобы продавшихся КГБ, это был все-таки путь исповедничества. Все годы, как рассказал мне однажды архимандрит Адриан, он спал, подложив под голову череп, чтобы приучить себя к мысли о смерти и неизбежности страданий за Христа. И дал Господь своему исповеднику дары старчества, дар прозорливости, дар помощи болящим и огненную молитву, попаляющую бесов. В Троице Сергиевой лавре у отца Адриана было послушание отчитывать бесноватых. Исцелялись многие, и не только на отчитки. Люди, приговоренные, казалось бы, к пожизненной инвалидности, работали потом воспитательницами в детском саду, врачами в поликлинике и мастерами на производстве. А один партийный деятель после исцеления положил в райкоме партбилет на стол и стал открыто исповедовать Христа. Все это вызывало негодование у уполномоченного по делам религии, и не только у него. Помню, как в Псково-Печерском монастыре один иерарх жаловался на отца Адриана. «Вот иду я по монастырю, и вокруг тишь, благодать, благолепие. Но стоит выйти из кельи отцу Адриану, как сразу начинается скандал. Кто-нибудь тут же завизжит, загавкает или захрюкает. Вы же сами видели это безобразие. А ведь в монастыре иностранцы бывают». В Троице Сергиевой лавре иностранцы бывали особенно часто. Их привозили сюда, чтобы убедились, в СССР нет гонений на религию. И правда ли что, о чем боется в песне «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Иностранцам, в свою очередь, было любопытно посмотреть на этот дикий темный народ, что, в отличие от просвещенной Европы, все еще верует в Бога и, по слухам, ходит в лаптях. Так вот, однажды в Троицу Сергиеву лавру привезли американскую делегацию довольно высокого ранга, судя по тому, что ее сопровождали руководящие лица из ЦК КПСС. Все шло как обычно. Американцы с любопытством разглядывали монахов, как разглядывают в музее кости мамонтов, осколок прошлого, старина и уже отживший свой век музейное православие. Но тут из кельи вышел отец Адриан. Он просто молча прошел мимо, перебирая четки. А руководящая американская леди вдруг забесновалась, завизжала, захрюкала и, не зная ни слова по-русски, стала материться площадным матом, выкрикивая при этом: «Поп Адриан, убью! Убить попа!» Скандал был изрядный, и некий руководитель из ЦК КПСС распорядился в гневе немедленно убрать Адриана из лавры, чтобы духа его здесь не было. Официально это называлось «Отца Адриана переводит в Псково-Печерский монастырь». Батюшка был тогда тяжело болен, но ему даже собраться толком не дали. А за батюшкой до электрички бежал народ, задавая вопросы и умоляя о помощи. Так всегда. Старцы даже в болезни не оставляют в покое. Однажды, рассказывали москвички, к заболевшему старцу привезли умирающую женщину Нину, рак в четвертой стадии, неизлечимый, и врачи предрекали скорую смерть. Нина была тогда далека от церкви, и привело ее к старцу отчаяние. «Умираю я, батюшка», — заплакала она, — «скоро умру». «Вот и давай готовиться к смерти, Нина», — посоветовал старец. С тех пор прошло, наверное, лет 30, а Нина все готовится к смерти. Говорят, она теперь монахиня в тайном постриге и подвижница во Христе. Тайну продлившейся жизни Нины трудно объяснить на языке земных понятий, но преподобный Ефрем Сирин утверждает: смерть боится приближаться к боящемуся Бога. А еще в ободрении людям преподобный оптинский старец Амвросий говорил: «Господь долготерпелив. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит никакой надежды на его исправление». С годами старец Адриан болеет все чаще. Вот и сейчас по очереди проносится слух: у батюшки поднялась температура, и врач запретил продолжать прием. Очередь волнуется, и волнение усугубляется тем, что снова появляется Лидочка и просит пропустить ее к старцу на секундочку. «Только через мой труп», — преграждает ей дорогу Катя. «Мы из Сибири к старцу приехали и не можем попасть, а ты?» — возмущаются сибиряки. Но Лидочка не унимается и стучит в окно кельи. «Батюшка, родненький, меня не пускают к вам!» «Что тебе, Лидочка?» — выходит на крыльцо отец Адриан. «Батюшка, я взяла сейчас билет на автобус, а благословение на дорогу у вас не взяла». «Сдай билет на автобус, поедешь поездом». «Нельзя мне поездом», — горячится Лидочка. «Поезд приходит в 11 утра, я на работу опоздаю, начальница меня живьем съест». «Ты поедешь поездом», — пресекает эту дискуссию батюшка и тут же отходит к местным женщинам, благословляя их на сбор ягод. О сборщицах ягод я расскажу чуть позже, но сначала о Лидочке. Она действительно поехала поездом, по-детски доверяя опыту святых отцов, утверждающих, как Авва благословил, так и надо поступать. И как хорошо, что есть это доверие, потому что наутро пришло страшное известие. В автобус, на котором собиралась ехать Лидия, врезался пьяный водитель КамАЗа, и было много крови и жертв. «Приму лишь тех, кто завтра уезжает», — объявляет с крыльца отец Адриан, приглашая в келью почему-то и меня. «Иди за ним». Заходим в келью впятером под шепот келейника. «Заболел батюшка. Мы из Пскова уже скорую вызвали, чтобы госпитализировать его. Не задерживайте батюшку, а?» Ну и без слов келейника видно. Батюшке плохо. И благословляющая рука обжигает огнем. Все стараются говорить кратко, и лишь один инок разливается соловьем. Еще святитель Игнатий Брянчанинов писал, что истинных старцев уже не стало, и даже в монастырях не владеют Иисусовой молитвой. «Покороче можно?» — шепчет келейник. «Ну, если вкратце, то еще святые отцы утверждали, не все в монастыре спасаются, и не все в миру погибают. Вот у нас в монастыре не братья, а братва, и отец-наместник — дракон». «Значит, хочешь уйти из монастыря?» — спрашивает батюшка. «А знаешь ли, брат, что монах, покинувший свой монастырь, приравнивается к самоубийце и даже лишается христианского погребения?» «Мама болеет», — сникает инок, — «и просит вернуться домой». «Вот и меня мама о том же просила». И была, брат, такая история. Впрочем, эту историю я уже знаю от московских знакомых старца. А дело было так. Однажды отец Адриан получил от матери слезное письмо, где сообщалось: «Сгорел их дом, живут теперь в землянке», а в землянке в дожди вода по колено, и тяжко заболела мать. Вот и умоляла мать сыночка хотя бы на время оставить монастырь, заработать денежку и построить им дом, ибо помощи ждать больше не от кого. Из монастыря отец Адриан тогда не ушел, но денно и нощно молился святителю Николаю Мерликийскому, чтобы помог его больной матери. Долго ли молил, не знаю, но вдруг приносит ему сумку с деньгами, а в сумке записка с просьбой передать эти деньги матери-монаху, у которой сгорел дом. Кто прислал эти деньги, до сих пор неизвестно. Но когда, купив дом, мать отца Адриана стала осматривать его, то обнаружила на чердаке большую икону Николая Чудотворца. И святитель улыбался ей. «Тяжело тебе, брат, понимаю», — утешает батюшка инока и сует ему в карман сверток с деньгами. «Тут мне денежки передали, а ты матери их перешли, чтобы лекарства самые лучшие и питание хорошее. Главное, веру не оставит Господь». Погибаю я, батюшка, — плачет инок, — хочу спастись, а осуждаю всех. А на это вот что скажу. Но договорить им не дают, приехала скорая, а батюшка все силится продолжить прием, обращаясь теперь ко мне. Прошу, ответь на это письмо. Беру у батюшки нераспечатанное письмо от знаменитой спортсменки-чемпионки, из которого позже узнаю, после травмы позвоночника ее парализовало. Никакое лечение не помогает, но в Бога она верует, крещена еще во младенчестве, и знакомый священник причащает ее на дому. «Напиши ей», — диктует ответ батюшка, — «что она не крещенная, а что крестили ее во младенчестве, она ошибается». Теперь многие ошибаются так, а после крещения ей полегчает и, глядишь, на поправку пойдет. «Батюшка, но вы же не прочитали письмо и даже не распечатали его?» — недоумеваю я. «Разве не прочел?» — удивляется старец и дает последнее наставление. «Без меня ходи к батюшке Иоанну Крестьянкину, он духовный. А я кто? Это раньше были великие старцы, а теперь остались одни старички». Много позже архимандрит Иоанн Крестьянкин напишет мне в письме: «Отец Адриан, вот истинный старец, а я лишь душепопечитель». И слово в слово повторит сказанное отцом Адрианом о былых великих старцах и нынешних старичках, имея в виду самого себя. Старцы иногда говорят одинаково, но они очень разные. У архимандрита Иоанна дар слова, и к нему часто ездили в ту пору именитые интеллектуалы, чтобы послушать богомудрые поучения старца. А к батюшке Адриану все больше лепится тот горемычный народ, где жизнь скорбь на скорби и одолевают болезни. «Да что вы ходите за мной толпами?» — сокрушается батюшка. «Я же не Пантелеимон целитель. Господи, покоя нет, и помолиться не дают». Покоя батюшки действительно нет. Вот и сейчас скорую облепил народ. Женщины плачут, жалея батюшку, а отец Адриан раздает им в утешение приготовленные в дорогу припасы, вручая пакет фруктов и мне. «Батюшка, да полно у нас дома фруктов!» — отказываюсь я. «Лучше дать напоследок духовный совет. Ты о чем? О том, как жить». «Как жить?» — задумывается батюшка. И говорит проникновенно, как говорят о личном. «А ты живи просто. Смотри, куда ножки Христа идут, и иди за ним». Скорая увозит батюшку в больницу, а я вдруг понимаю, ножки Христа ведут на Голгофу. Это тесный путь, но иного нет.